è della Dusa.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин. Вы слушаете подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Один из таких больших сюжетов, новости, которые долго остаются важными, идущие в Париже Олимпийские игры. И их мы обсудим с Дмитрием Навошей, основателем спортивного издательства «Трибуна.ком». Привет!
Привет!
Вообще-то план мне виделся таким – поговорить о спортсменах из России и Беларуси, в том числе о тех, кто сменил спортивное гражданство, а потом шире, о том, как длящиеся последствия допингового скандала и, конечно же, война сделали невозможным для многих спортсменов участие в Олимпийских играх, то есть не позволяют принять участие в событии, к которому они идут большую часть жизни, ради чего существует особая инфраструктура в России и Беларуси. На этой самой инфраструктуре, на атлетах, на всей сфере, не сказать индустрии, как все это отразилось. И мы еще в пятницу хотели поговорить, накануне открытия. Но у тебя, дорогой Дмитрий, были дела, и я теперь не жалею, потому что иначе был бы первый вопрос в духе: ой, Олимпиады последние годы не те, по Токио мы это помним, нет тех эмоций, интереса, как же его вернуть? Но случилась церемония открытия, которая многих возбудила, заставила говорить о парижских играх, придала тот самый эмоциональный момент и привязала, вовлекла массу людей. Как тебе церемония открытия? Не могу не спросить.
Классно, получил массу удовольствия и от самой церемонии, и даже частично потом от всех этих разрывов, которые за ней последовали в социальных сетях. Вот цитату из Дмитрия Медведева прочел только что с удовольствием и смехом.
Боюсь, мне придется ее найти, раз ты упомянул. Из ответов на вопросы агентства ТАСС напоминает мем, меня тут часто спрашивают, и дальше голос жены: да кто тебя, дурак, спрашивает. Как вы оцениваете церемонию открытия Олимпиады в Париже? Про Олимпиаду в Париже даже не хочу ничего говорить, и говорит, да, тем не менее. Омерзительное зрелище. Франция под руководством Макрона деградировала до уровня продажной девки, кривляющейся под улюлюканье спятившей безбожной толпы. Такой позор. Ну и так далее. Вот этот вот его, ставший уже привычным за последние пару лет, волопюк, так это назову. А тебе что понравилось? Почему тебе показалось, что это неплохое зрелище? Почему не оскорбило тебя там ничего?
Я не отношусь действительно к числу людей, которых оскорбляет какое-то развитие образа «Тайной вечери» или иные его интерпретации. По-моему, Леонардо да Винчи тоже, в общем, был скорее художником, нежели каким-то ультраканоническим религиозным ортодоксом. А в остальном это, конечно, абсолютно вау. Сама идея разомкнуть границы арен, где обычно проходят церемонии открытия, превратить в арену город, сделать главной частью, главным проспектом всего этого шествия реку Сена. Кроме того, что это способ просто показать город, его красоту, все те вещи, за которые мы Париж любим, это же часть гигантского такого проекта по преобразованию Парижа, да, то есть французские власти делают огромные усилия в том, чтобы Сена впервые за 100 лет стала купабельной, если так можно сказать, да, чтобы там можно было плавать. И в целом таких элементов внутри всей конструкции игр хватает. Например, Олимпийская деревня размещена в районе Сен-Дени, его люди, более-менее знакомые с Парижем, знают как неблагополучный. И это тоже часть плана – привести район к джентрификации, используя в том числе Олимпиаду как инструмент. То есть, на самом деле, Франция довольно размашисто, амбициозно и классно пока на данный момент, как мне кажется, пользуется Олимпиадой. Посмотрим, ну, как говорится, через 20 лет. Я живу в другом городе, который очень сильно был преобразован Олимпиадой. Этот город называется Барселона. И красота вот этой идеи использовать большое мировое событие не только для трансляции себя в мир, но и для изменения самих себя, эта красота меня завораживает. Надеюсь, у Франции все получится.
Отлично. Невозможно было не обсудить, учитывая тот резонанс, который возник. Хотя все вроде были готовы к этому решению. Действительно, про то, что по Сене пойдут корабли и не будет все это, как обычно, на стадионе, говорилось заранее. Этот финт был предсказуем. Если говорить не про открытие, не про внешнюю сторону, а про спортивные события, зрелище спортивное, что тебя волнует и что волновало бы, если бы не случилось вот такое яркое открытие с таким обсуждением?
Мне кажется, такая гипертрофированная острота восприятия открытия – это какая-то очень такая российская оптика, которая вот дугой смыкается с там, оптикой ультраконсерваторов во всем мире, которые тоже могут быть довольно шумными, ну, как, например, не знаю, Илон Маск, который, мне кажется, в этот фланг уже очень так устойчиво и окончательно заехал. А чего мы ждали от Франции? Ждали чего-то, не знаю, максимально похожего на Олимпиаду в Берлине в 36 году, когда стройные марши мускулистых мужчин диговали фюреру, и это все выглядело действительно очень традиционно, давайте я такое слово использую. Нет, мы от Франции ждали чего-то удивительного, чего-то завораживающего, способности рассказать о себе с фантазией, с самоиронией. Вот эта вот поющая голова обезглавленной королевы, чего стоит. Там далеко не только «Тайные вечери» все свелось. Это вообще было довольно масштабное, колоссальное зрелище. Если говорить о спорте, то я боюсь, что спортивная оптика в восприятии Олимпиады в России и Беларуси вообще поломана, возможно, даже окончательно вот этим ресентиментом, обидой, попыткой государств обоих транслировать Олимпиаду как что-то неправильное, порочное и безнадежное без участия таких вот прекрасных стран, как Россия и Беларусь. И она может вообще отсутствовать. В чем я это вижу? Я просто вот которое уже утро Олимпиады не могу удержаться от того, чтобы пройтись по российским медиа и просто взглянуть на заголовки. Сил на то, чтобы внимательно читать, мне уже не хватает. И чувствую даже в медиа, от которых ты этого не ждешь, такой устойчивый северокорейский вайб. И очень такую сильную зацикленность на поиске вот тех самых или недостатков, или тех вещей, которые, опять же, ультраконсервативный фланг общества, которому там Россия и Беларусь пытаются примкнуть целой страной, трактуют как деградацию.
Я вдруг понял, что, может быть, не все с тобой знакомы. Ты медиа-менеджер, который развивал спортивные медиа и в Беларуси, и в России. Sport.ru, можно вспомнить, наверное, самый известный проект, во всяком случае, для российских слушателей. И тут интерес к Беларуси и России не только в сходности судьбы, в смысле участия в Олимпиаде, но и в твоем личном интересе. На всякий случай сделаю эту ремарку. Давай поговорим про спортсменов, которые от России и Беларуси поехали, и в каком статусе, в каком количестве оказались в Париже. Не мог бы ты напомнить?
В Париж приехали 17 белорусов и 15 россиян. Это число, с одной стороны, задано определенными ограничениями, которые наложил МОК, Международный олимпийский комитет. Эти ограничения состоят прежде всего в недопуске спортсменов, открыто поддержавших войну и агрессию против Украины, а также в недопуске спортсменов, которые являются военнослужащими либо представителями спецслужб. А это действительно немало, в конечном счете, доля спортсменов в обоих странах. Но не только этими ограничениями составы делегаций были существенно сокращены. Многие спортсмены сами отказались от участия, либо, чаще всего, в случае с Россией, отказались от участия федерации, например, там, федерация вольной борьбы, от того, чтобы воспользоваться своими олимпийскими лицензиями. В случае с Белоруссией очень ярким и таким показательным является отказ от участия и Соболенко, и Азаренко. Это две яркие белорусские звезды. Обе они претендовали бы на медали в этой Олимпиаде. Может быть, это была бы одна из, там, не знаю, двух-трех всего лишь белорусских медалей, которые, может быть, завоевана на этих играх. И здесь немножко другая история у этого отказа. Моя интерпретация, это именно интерпретация, это не факт, состоит в том, что жительницы Аризоны и Флориды, мировые звезды Азаренко и Соболенко, не хотят лишний раз напоминать о своих связях с Беларусью. Что это стало настолько токсичным, что для мировых звезд, у которых глобальные спонсоры, крупные контракты, что это становится для них проблемой, этот самый белорусский паспорт. А в случае с Россией эти отказы, которые последовали от того, чтобы воспользоваться в полной мере всеми олимпийскими квотами, которые были завоеваны или там выданы России, это часть вот этой шизофренической борьбы, что то мы должны ехать и там что-то доказывать, побеждать, утереть нос всему Западу, то это вообще какое-то кошмарное мероприятие, что это игра по западным правилам, мы не должны им подчиняться, мы должны эти правила сломать, и пошли они нафиг, и те, кто поехали, это предатели. Вот Россия стояла в этой растяжке, мне кажется, весь последний предолимпийский год, и к концу предолимпийского года, к началу Олимпиады, кажется, окончательно приходит в точку, что Олимпиада – это нечто вражеское, надуманное, тлетворное, западные ценности. И я думаю, что некоторым российским спортсменам придется еще оправдываться потом. Интересно будет послушать эти оправдания, почему они поехали все-таки на Олимпийские игры.
Очень хочется эту логику обсудить. Прежде хочу порекомендовать на «Медузе» текст, который называется «На Олимпиаду из России приехали только 15 спортсменов». На самом деле их намного больше. Десятки российских атлетов будут выступать на играх за Францию, Сербию, Узбекистан и другие страны. Там коллизия со сменой спортивного гражданства описана. И могу привести цитату пообширней. «Всего на Олимпийских играх в Париже выступят около 6 десятков спортсменов, которые ранее на каком-либо уровне выступали за сборные России, включая тех, кто сменил спортивное гражданство много лет назад. В их числе, как посчитала «Медуза», 23 человека, которые поменяли спортивные паспорта после начала полномасштабного вторжения и дисквалификации сборной России. Россияне, сменившие гражданство после 2022 года, сейчас представляют 16 стран. И дальше перечисляется, в том числе есть портреты и короткие описания тех, кто может претендовать на призовые места. Еще раз повторю, очень рекомендую этот текст. Но если в целом смотреть на картину, можно сказать, что есть те, кто уехали, сменили спортивное гражданство, предпочли, так сказать, по-соловьевски, отечество спортивной карьере. Есть те, кто остался в России, и они получили и еще, наверное, получат компенсацию, в том числе материальную, надо будет про это поговорить. Но я бы сказал, что есть, наверное, абсолютное меньшинство, возможно, это всего один человек, Дарья Касаткин, теннисистка, которая могла поехать, ее МОК приглашал, но она сказала в интервью Елизавете Осетинской, горячо рекомендую, кстати, этот ролик на YouTube-канале Осетинской про спортсменов, что для меня Олимпиада — это больше, чем просто спортивные соревнования, и я понимаю, что это более широкий контекст. И вот она не готова была поехать не под флагом страны, вот в таком странном положении, что ли. Как тебе кажется, это именно настрой, дух, или, как ее белорусские коллеги, она просто не очень хочет связываться с токсичной средой, все равно ассоциироваться с Россией и далее по списку?
Ну, ты знаешь, я как раз чуть-чуть иначе интерпретировал эти слова Касаткина, и мне показалось, что она имеет в виду что-то похожее с той логикой, которую я вижу в отказе от участия Соболенко и Азаренко. Я повторюсь, там нет ни травм, ничего. Параллельно с Олимпиадой проходит турнир в Торонто, и в этом турнире в Торонто они будут участвовать. То есть вот это для них то, что на другой стороне медали, получается, да, они обе претендовали бы на олимпийскую медаль. И у Касаткина я услышал примерно то же самое, тем более, что Касаткина там интрига богаче, раз мы вообще начали с открытия Олимпиады. Касаткина сделала камин-аут уже после полномасштабного вторжения, после начала большой войны. Она в отдельном еще классе россиян находится, которые особо порицаются и даже уже порой преследуются в России. И мне показалось, что по сумме этих факторов ее участие в составе все равно в итоге эту сборную будут называть российской, для нее стало невозможным. Я так это интерпретировал, но опять же это только интерпретация. Действительно, послушайте хорошее интервью.
Я именно поэтому про Дарью Касаткину и уточнил, потому что когда про белорусских, белорусских спортсменок ты говорил, мне пришло на ум, что действительно тут объяснение может быть сложнее, чем просто нежелание ехать на Олимпиаду со сложными чувствами. Вот так, наверное, можно это сформулировать.
Да, и я сделаю маленькое такое дополнение к вот этой картине действительно уже массовой миграции российских спортсменов, которые либо не хотят иметь связи с Россией, либо просто не хотят иметь угроз своей карьере, хотят иметь полный доступ к международным соревнованиям. Таких людей все больше. Я видел в новостях последний раз цифру о более чем 200 российских спортсменах, которые уже приняли спортивное гражданство других стран. В случае с Белоруссией такое движение тоже является довольно массовым. И только в составе сборной Польши на этой Олимпиаде мы увидим уже 4 белорусок. Но я бы сказал, что есть некоторое отличие от мигрирующих россиян. Россияне уезжают в основном тихо, не делая никаких заявлений, в том числе антивоенных. А практически все белорусские, Карина Козловская, Кристина Тимановская, Ольга Сафронова, Жодик, Бегунья, они выступали против белорусской диктатуры либо в 2020 году, либо Кристина Тимановская, собственно, на Олимпиаде в Токио. Это стало там мировой новостью большой. Прямо слушалась представителей белорусского режима и отказалась возвращаться в Минск, когда ее потребовали обратно еще до конца ее выступлений. То есть в Беларуси тоже вовсю началась такая спортивная миграция, но гораздо меньше процент людей уезжает тихо и никак это не комментируя. А наоборот, люди делают вполне ясные и яркие заявления.
Если говорить про логику российских властей, предлагаю ее обсудить, ты назвал ее противоречивой. Не мог бы ты мне объяснить, в чем тут тактика? Почему нельзя было по максимуму ответить на приглашение? Мог приехать, кого допускают под нейтральными флагами, а потом сказать, ага, наши все равно всем показали, и вести как бы свой совсем неофициальный медальный зачет, ну, спорт, большой спорт, Олимпиады всегда были и в советское время, и при Путине средством демонстрации своего превосходства на международной арене. Почему не воспользовались этим сейчас? К чему вот эта совершенно обиженная, странная поза и заявление многих федераций, за редкими исключениями, про то, что ехать туда не надо, нас там не ждут, не очень-то и хотелось, и вообще атлеты, которые поедут под нейтральным флагом, будут там как бомжи. Это сказала Ирина Винер, художественная гимнастика.
А вот именно поэтому, именно потому, что спорт и является в России, как когда-то в СССР, прежде всего и почти исключительно средством демонстрации, ну, вот своего какого-то величия, развития, смотрите, какие мы важные и большие, и почти ничем больше. То есть спортсмены внутри этого, ну, их личная жизнь, карьеры, судьбы – это малозначительный фактор. Спортсмены вообще такой collateral damage этой войны, и им право голоса, по-моему, никто не давал в выборе вот этого отношения России к Олимпиадам в период войны в Украине. Важный момент состоит в том, что среди людей, которые сделали невозможным свое участие в Олимпиадах, находится большое количество российских звезд. Там сестры Аверины, Большунов, Евгений Рылов, там ведущие российские борцы. Именно они были в числе первых спортсменов, ну, не то что отстраненных, а как бы в наиболее сильной степени не соответствующих критерию МОК по неподдержке войны. Достаточно вспомнить состав этого путинского митинга в Лужниках в марте 22 года, когда наряду с небольшим количеством каких-то певцов и артистов там были буквально десятки спортсменов, стояли за спиной у Путина на фоне всех этих плакатов с буквами Z, празднуя начало большой войны, которой Россия давно готовилась и Путин давно ждал. Я думаю, что это, прежде всего, повлияло на все-таки выбор в пользу изоляции, выбор в пользу того, чтобы игнорировать Олимпиаду и считать ее чем-то вражеским, неподходящим России в данный момент.
Я, признаюсь, не ждал никакого особого гуманизма или уважения к чужому труду от политических руководителей Российской Федерации, но здоровый цинизм, хотя бы пример Брежневского Советского Союза, вообще Советского Союза, когда он участвовал в многих спортивных соревнованиях, вообще на международной арене выступал, где он мог выступить, откуда его не выгоняли совсем уж в зашей. Ну да, мы можем вспомнить, безусловно, игнорирование одной Олимпиады, но это было эксцессом, это было чем-то совершенно не правильным, и пользоваться возможностью себя показать как страну не такую, как говорит украинская сторона, а вот мы все равно адекватные, нормальные, посмотрите, сильные, прислали спортсменов, мы респектабельная страна. Почему нет вот этой интенции? Это же, очевидно, с точки зрения пропаганды, более проигрышная позиция.
А вот посмотрим. Мне кажется, что пропаганда и вообще российское государство немножко иначе смотрит на эти вещи, и в частности, иначе смотрит на расклад сил. Я бы все-таки сказал, что в 1984 году, когда Советский Союз и весь Советский Блок бойкотировали Олимпиаду в Лос-Анджелесе, расклад сил был немножко другим. Да, была очень похожая ситуация на сегодняшнюю. Была горячая война на границах, совсем рядом, в Афганистане. Был разгар холодной войны с Западом. Но совокупной мощи Советского Блока тогда хватило для, ну, если не раскола олимпийского движения, то довольно серьезного удара по его единству. И вот эта эрзац Олимпиада, дружба 84, которая была проведена тогда как такой ответ на Олимпиаду в Лос-Анджелесе, в ней участвовало более 50 стран. Это помимо Советского Блока был, по сути, то, что сейчас называют глобальным югом. Не знаю, Лаос, Зимбабве, Куба. Ну, в итоге большое количество стран и довольно большое количество сильных спортсменов. Очевидно, что Россия пыталась точно такой же трюк провернуть сейчас. Даже игры, вот эту альтернативу Олимпиаде, назвали так же «Дружба-24». Путин с помпой объявил об этом год назад, выделялись какие-то колоссальные деньги. Но в процессе подготовки всем стало понятно, что это не работает, и что если какой-то экономический бойкот можно как-то обходить через Третий мир, торговлей через Кыргызстан, страны Залива, Беларусь там и как-то еще, то этот же Третий мир не готов отказываться от настоящей Олимпиады в пользу вот этой эрзац Олимпиады, которую придумывают в Кремле. Мне кажется, мы здесь видим некоторые просто отличия в силах. Да, Россия сейчас в этой войне, там, не знаю, демонстрируя способность находить постоянно новых и новых людей для того, чтобы бросать их там в атаку на украинские окопы, и демонстрируя способность производить огромное количество вооружения, может казаться колоссом, но именно в таком спортивном аспекте мы видим, что это, возможно, колосс местами на глиняных ногах, и что такой настоящей подлинной поддержки, готовность отказываться от взаимодействия с западным миром в пользу взаимодействия именно с Россией, только с ней, не демонстрирует практически никто. Может быть, Лукашенко.
Короткая, буквально контекстная реклама. На «Медузе» можно купить книгу Григория Родченкова «Допинг. Запрещенные страницы». Эта книга одновременно и автофикшн, и производственный роман, и детективное расследование. Именно Григорий Родченков рассказал всему миру о государственной программе по подмене проб-мочи российских спортсменов во время зимних Олимпийских игр 2014 года, на которых россияне завоевали рекордное количество золотых медалей. «Допинг. Запрещенные страницы» — это не только последовательное развенчание мифа о чистом спорте, но и история жизни самого Родченкова. Заходите в раздел «Магаз» на «Медузе» и приобретайте эту книгу уже сейчас. Я понимаю, что многих удивила картина, что российского знамени не было во время открытия Олимпийских игр, а было северокорейское, и замечание в духе «надо же было дожить до такого провала на международной арене, что КНДР есть, а РФ нет, ее триколора». Но это все в пользу бедных, вот эти вот заламывания. Тем более мы знаем, что в КНДР в условиях специфической информационной среды можно объявить о победе на любом международном первенстве. Там так и делают. Собственно, команды из КНДР для внутреннего потребителя, они там всех побеждают. А с Россией такой трюк не пройдет, но я, опять же, не улавливаю, почему для внутреннего потребителя, для внутренней пропаганды это все не было использовано. После Сочи, после допингового скандала уже внедрена в сознание телезрителя мысль, что мир к нам несправедлив. Наши замечательные атлеты всех победили, но победу украли. Но вот здесь, наверное, можно было тоже отправить кого-то, показывать, трансляцию проводить на российском телевидении Олимпиады и говорить, что несмотря ни на какие трудности, вот наши мальчики воюют на фронте в зоне СВО, а наши доблестные мужчины и женщины, тоже, в общем, мальчики и девочки, побеждают на идеологическом, там, на спортивном фронте, преодолевая все, несправедливое судейство, растленный Париж и далее по списку. Нет чувства, что тут тоже не вполне логичные действия?
А так ли ты уверен в том, что северокорейские трюки со способностью вообще создать какую-то альтернативную реальность — это вообще не про сегодняшнюю Россию? Мне кажется, движение в эту сторону идет очень таким уверенным шагом. А в отсутствие главных российских звезд, которые вот были наиболее активным образом вовлечены в пропаганду, не так уж много, в общем, других, кто доберется до тех самых финалов, где возможно какое-то гипотетическое несправедливое судейство. В общем, не знаю, мне кажется, что этот выбор, который в итоге был сделан Россией, это довольно фундаментальная вещь, это вещь на годы вперед. Прежде всего, я внимательно бы про это думал на месте всех российских спортсменов и изучал варианты эмиграции и смены спортивного гражданства, потому что очень легко такой клинч с международным спортом начать, и очень тяжело из него выйти. И мне кажется, что пока все только идет в сторону усугубления, закукливания, изоляции и закрытия.
Что предлагается сейчас? Ну, я так полагаю, что в головах многих чиновников и, может быть, части спортсменов, тренеров есть ощущение, что ну, пока война, пока это эксцесс, потом все наладится, нужно переждать, перетерпеть. Но наличная альтернатива, она какая? Игры БРИКС и уже упомянутые игры дружбы, плюс деньги за неучастие, компенсации от России своим атлетам за то, что их не пустили. Ну, то есть, да, это сомнительно и даже не окей, но, тем не менее, вот пока такая альтернатива предлагается.
Ну, в общем-то, да. И я бы не сказал, что это всеми будет воспринято как однозначно что-то плохое. Давайте посмотрим на российский футбол, который тоже никуда не допускается. Но в российском футболе всегда платили футболистам зарплаты выше, чем они бы зарабатывали на Западе. И нужно было обладать не абсолютной страстью к деньгам, а какими-то спортивными амбициями для того, чтобы переходить в западные клубы. Ну, в общем, российский футбол неплохо себя чувствует в нынешнем сетапе, когда он, опять же, закуклен, предоставлен сам себе. Существует параллельный какой-то реальности от международного футбола. Но я что-то не вижу жалоб футболистов. И наоборот, довольно многие из них рассказывают про то, как, смотрите, нас Запад не любит. И мы за страну всячески поддерживаем Владимира Путина. То есть, мне кажется, ты, говоря это, немножко недооцениваешь потенциал северокореизации в России, который мы видим, например, на спортсменах. Этот потенциал, к сожалению, очень высокий.
Хорошо, если случается эта северокореизация, то что происходит со школами, тренерами, спортсменами? При всем уважении, есть не только футболисты или теннисисты, у которых, очевидно, проблем намного меньше может быть. Я не волновался бы за Даниила Медведева или за любого другого первоклассного теннисиста. Если ты мало того, что состоявшаяся звезда, даже если ты восходящая звезда, у тебя в этом спорте довольно просто все организуется. В отличие от, не знаю, команды пловцов водного пола, и тем более, если команда не одна. В теннисе существуют престижные популярные турниры, призовые фонды, рекламные контракты. А есть еще масса видов спорта, федераций, которые предельно зависят от государства и вот от такой олимпийской ориентированности, что ли. Да? Если ты не вышел к Олимпиаде на пике формы, если ты там чего-то не завоевал или хотя бы не принял участие, то ты, по большому счету, может быть, зря строил эту карьеру. Что с ними будет?
Ну что, со спортсменами, которые сейчас находятся на закате своей карьеры, хотя еще максимально сильные, могли бы на что-то претендовать, не знаю, Лосицкене, Шубенков, Ефимова, их карьера просто искусственно сокращена войной, Владимиром Путиным, ну и частично ими самими, потому что те из них, кто, может быть, сделали бы какие-то антивоенные заявления, там, не знаю, они могли бы себе позволить жить в более-менее какой стране мира, точно получили бы участие в Олимпиадах. Я отдельно отмечу, может быть, не все слушатели знают, что среди всех 15 российских спортсменов далеко не все были, ну, как бы отправлены из России. Есть, например, пловец Евгений Сомов, который вообще в России был списан за, в общем-то, неперспективностью, завершил карьеру, переехал в Штаты, начал работать тренером, и там как-то так у него пошло, что он снова стал не мировой, может быть, пока звездой, но, в общем-то, одним из лучших пловцов в своем стиле. И он приехал уже помимо всякого одобрения Российской Федерации и Соединенных Штатов, и в российской прессе мы отдельно читаем заявление, что мы его не посылали, если что, мы за него не отвечаем, это не наш человек, хотя он гражданин России, и представляет формально российскую команду. То есть такой путь был у всех российских звезд, карьера которых сейчас искусственно сокращена войной и использованием спортсменов в пропаганде, но он не был ими избран. А дальше, ну, давайте просто прочертим те тренды, которые мы видим. Виапонизация спорта, превращение его почти исключительно в такой пропагандистский инструмент и, может быть, вообще восприятие спортсменов как такой армии, как солдат. Действительно, спорт немножко метафора войны, да, то есть давайте там, не знаю, перестанем воевать регулярно Франция с Германией, а будем проводить чемпионат Европы по футболу. Это примерно то же, только никто не погибает. Но Россия как-то пытается это совмещать. И очень интересная новость, мне кажется, недооцененная, прошла буквально за несколько дней до старта Олимпиады. Это появление законопроекта, который бы обязывал спортсменов, попадающих в сборную России, принимать некую присягу. Кто в России принимает присягу? Только военные. Присягу о верности стране и так далее. Как будто бы человек без присяги, невозможно на какую-то его верность рассчитывать. То есть, мне кажется, это очень ясно указывает на то, как смотрят на спорт в Кремле, как воспринимают спортсменов. И если как-то не сложится с играми в РИКС или какими-то другими соревнованиями, на которых Россия могла доказывать свое величие хотя бы самой себе и зрителям теленовостей, что следующее? Дальше нормы ГТО. Школы спортивные можно переквалифицировать то, чтобы учить, не знаю, детей бросать гранату. Я смутно вспоминаю, я еще застал советское время школьником, и гранату мы точно бросали. Еще был такой момент.
Ну, одно дело, если тебе говорят, пойдем гранату бросать, ты не очень хочешь, а другое дело, если ты понимаешь, что за этим может быть карьера, и ты довольно хорошо можешь быть мотивирован, твои родители, твой тренер, ты сам идут к большой цели, к мировой славе, к медали на Олимпиаде. Это, мягко говоря, не то же самое, что на груди у него значок ГТО.
Абсолютно точно. Но если нужно дать какой-то прогноз, то я думаю, что сегодняшние российские звезды, которые выпали через вовлечение в пропаганду в олимпийское движение, к сожалению, у них путь один – превращаться в депутатов, в таких ресентиментных, жестких порицателей Запада. Мы это видим на примере олимпийских чемпионов из России Шипулина, Журовой, которые вполне активно принимают и даже инициируют какие-то абсолютно людоедские или там, безумные законы, и в том числе участвуют в порицании других спортсменов, которые сейчас, будучи россиянами, поехали на Олимпиаду в Париже. А для российской спортивной молодежи я бы всерьез рекомендовал продумывать планы отхода. Благо, на самом деле, они все на виду, и уже более 200 российских спортсменов ими воспользовалось, переехав в другие страны.
Но это более-менее состоявшееся. Если ты начинаешь, то тебе все равно трудно от дома куда-то уехать. Тебе на месте нужна на земле инфраструктура вот это для того, чтобы начать.
Есть третий вариант – ждать. Ну, как бы ждать чего? Кто-то в России может думать, что можно дождаться нормализации России в ее нынешнем состоянии. Это не полностью исключено, но это будет встречать, конечно, очень сильную оппозицию, ну, всех. Прежде всего, Восточной Европы, не только Украины. Все, кто прямо находится под риском стать следующей угрозой там, российского милитаризма. Я не думаю, что степень участия российских сборных в международных турнирах до окончание или, по крайней мере, приостановки войны будет существенно расти по сравнению с сегодняшней.
Боюсь, что нужен вывод, и кроме печальных замечаний и неприятных ожиданий, нужно попробовать как-то это тоже рационализировать. Я бы так спросил, а нужен путинизму и лукашенковскому режиму спорт в таком случае, если это не способ продемонстрировать миру превосходство? Ну, то есть в ближайшие годы со стороны бюджета Российской Федерации, в частности, будут вообще траты на спорт всерьез и в том числе символические, да? Вот вы не поехали на Олимпиаду, мы вам компенсируем.
Так, ну, смотрите, Россия в таком состоянии сильного ускорения перемен находится сколько? Третий год с момента начала большой войны. Беларусь уже больше 4. И там немножко больше видно, к тому же меньше денег. И да, абсолютно, я готов сказать, что если Беларусь выступает таким способом прогнозировать Россию, то действительно будет меньше денег. Спорт просто будет сдвигаться на периферию, ну, раз он бесполезен как способ покрасоваться Лукашенко как большому правителю и удачному менеджеру. Он же любит делать заявление, что он чуть ли не лично взрастил всех белорусских спортсменов. Именно поэтому он так был возмущен активным участием белорусских спортсменов в протестах против Лукашенко в 2020 году. И так жестоко им мстил. Многие белорусские спортивные звезды прошли через Окрестина, другие тюрьмы. Репрессии были совершенно беспощадными именно в их отношении. Мы не видим в Беларуси ни постройки, не знаю, новых хоккейных арен. Это был очень большой такой проект Лукашенко, которым он увлекался и лично контролировал. Мы действительно видим сокращение финансирования. И да, наверное, Россию это тоже может ждать. Хотя попытки как бы продемонстрировать какую-то большую игру и, не знаю, стартовать еще какую-то одну альтернативную Олимпиаду, засыпав все это деньгами, такие попытки еще тоже могут быть. То есть можем ли мы сказать, что на дистанции 3, 5, 10 лет с этого момента можно ждать деградации спорта? Да, абсолютно. Такой риск существует в обеих странах.
Я вдруг подумал тоже под конец, почему мы так по-западному, что ли, на это смотрим, западоцентрично. Что вот это вот за отношение к покинутой родине, пусть даже вынужденно покинутой? Почему мы не верим ни в какую евразийскую, азиатскую альтернативу для российских и белорусских спортсменов? Может быть, они действительно примут участие в каких-то играх или соревнованиях альтернативных для глобального юга? Совсем ты не веришь в то, что возможен альтернативный спорт?
Ну, это же, как бы сказать, это требует все-таки в значительной степени выхода из нынешнего спортивного мирового как бы движения, олимпийского движения. И кроме Лукашенко, на этот выход вместе с Путиным никто больше не готов. Как, опять же, показали и игры БРИКС, и вот попытка повторить успех «Дружбы 84» и устроить «Дружбу 24». То есть здесь пока прогноз негативный. Многие страны третьего мира или там глобального юга готовы разделять общие там комплексы с Россией, готовы что-то зарабатывать на том, чтобы помогать ей обходить санкции, но не готовы прыгать с ней с обрыва, не знаю, там, части спорта и разворачиваться, там, не знаю, выходить из международного спортивного движения. Такой готовности я не вижу, и если мне нужен прогноз, я бы сказал, что это не случится.
Спасибо огромное.
Спасибо тебе.
Мы говорили с Дмитрием Навошей, основателем спортивного издательства «Трибуна.ком». Ни разу за этот выпуск я не сказал, что нужно оставить лайк, прокомментировать и подписаться на той платформе, где вы слушаете этот выпуск, чтобы помочь распространению ролика конкретно этого подкаста, то есть и подкаст целиком всех выпусков этого шоу, а также других подкастов «Медузы», если мы говорим про YouTube, где у нас все собрано на канале подкаста «Медузы», собственно. Сделайте это, пожалуйста, это не пустые слова, это реально работает. Кроме того, безусловно, нужно напомнить, что «Медуза» существует благодаря вам, благодаря тем из вас, кто поддерживает нас финансово, отправляет ежемесячное пожертвование. Если вы еще не оформили такое, пожалуйста, поспешите. Это жизненно важно. Мы буквально на эти деньги существуем. Это основной источник доходов редакции. Такая, как мне кажется, очень честная модель. Вы добровольно, сознательно, в смысле, являясь сознательными людьми, отправляете средства на нашу работу, а мы стараемся ваше доверие оправдать и при этом следовать журналистским стандартам. Это же хорошо, что наше издание не зависит ни от какого государства в мире, зависит только от вас. Кажется, честнее модели не придумаешь. Да и, честно говоря, выбирать не приходится. Рекламная модель еще в России приказала долго жить, когда «Медуза» была объявлена иноагентом. А теперь «Медуза» объявлена нежелательной организацией в Российской Федерации, поэтому помогать из России не получается. Мы не просим этого, чтобы не подвергать опасности наших слушателей и читателей. Так что, если вы за границей, если вам по карману, поддержите нас, пожалуйста. Поговорить с нами приватно, высказать претензии, дополнить какую-то тему, сказать, что мы недостаточно хорошо разобрались, как это было с предыдущим эпизодом про авиацию в России, можно на почту podcast@sobakameduza.io. Спасибо всем, кто пишет хорошие отзывы и не то, что не хорошие, но критичные. Это всегда полезно. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго. До встречи.